Привет! Это подкаст «Лекции не будет» проекта РБК «Тренды». Здесь мы простыми словами рассказываем о сложных научных явлениях, научных открытиях и феноменах. Например, правда ли, что проблемы с поставками зерна в мире изменят рацион современного человека? Помогут ли спастись от голода искусственное мясо и порошковая еда? И почему ответы на все эти вопросы ученые ищут в прошлом, исследуя меню наших предков? В новом выпуске об этом рассуждает кандидатка биологических наук, доктор исторических наук и научная сотрудница Института археологии РАН Мария Добровольская.
Ситуация такова, что все обсуждают экономический кризис, связанный с проблемами с обеспечением зерном, причем прежде всего фуражным зерном. Поэтому, наверное, в принципе, вопросы о том, что мы едим, как можно изменить и оптимизировать пищевые ресурсы, сейчас актуальны. Ну, собственно, они всегда были актуальны. Сейчас у нас мы говорим как бы о двух проблемах. О голоде и о переедании. И о чем мы больше говорим, трудно сказать. Вот в этом стремлении к получению достаточного гарантированного питания, в борьбе со страхом голода, человек, конечно, победил. Но он вот победил таким странным образом, что скорее он страдает больше от этого изобилия, чем можно было бы ожидать. В той ситуации, когда пищевая недостаточность была фоном, и человек благополучный связывал свое благополучие с пищевым изобилием, очень трудно перестроиться социуму. Всякое ограничение в еде будет восприниматься очень тревожно. Вот мы с вами сегодня думаем о том, как скажется, опять же, на нашем питании там, экономическая, сложная экономическая ситуация. То есть первый сигнал – испуг, мы будем голодать. И что с этим делать, я думаю, что никто не знает. Потому что это действительно, как бы, этого боятся. Поэтому пока на фоне, естественно, пищевого изобилия, в период которого мы живем, нету культуры самоограничения, вот это вот долгожданное изобилие будет, скорее всего, приносить больше негативных физиологических результатов, чем позитивных. Вот это парадокс, очень обидный, потому что действительно человечество столько сил приложило, чтобы себя накормить, и продолжает прилагать, потому что далеко не во всех частях Земли люди могут действительно есть досыта, да? То получить в результате вот этот вот маятник, качнувшийся совсем в неожиданную сторону, это вот то, что мы сейчас переживаем, и то, что, я думаю, что действительно лежит в основе очень многих недугов современности. Питание – это очень такой интересный культурный маркер. Каждый имеет свою структуру, свои привычки. Но если говорить о нашей стране, то, конечно, здесь очень большое разнообразие. И кто-то преимущественно делает акцент на углеводах, кто-то на белках животного происхождения. Если мы пытаемся проследить, что происходит с общим трендом в структуре питания современного человечества, то, боюсь, что в целом не получится говорить о человечестве, получится хотя бы о нескольких мирах говорить. Да? Ну, понятно, что нам ближе всего вот эти вот развитые страны, так сказать, западного стиля, да? Где действительно сейчас подготавливается основа, скорее, ментальная для вот такого крена в сторону вегетарианства. Но пока что в массовом потреблении я этого не вижу. И таких статистических данных, мне кажется, нету. О том, чтобы уровень потребления животных белков, уровень потребления мяса, рыбы, чтобы снижался. Если обратиться в такое историческое прошлое, отдаленное и не очень отдаленное, то окажется, что рационы питания менялись у людей. И если совсем в эволюционную такую глубину не забираться, то в доисторическом, ну, то есть прошлом, которое отделено от нас многими тысячелетиями, скажем, там, 8 тысячелетий, 10 тысячелетий тому назад, то это период перехода на структуру питания сельскохозяйственной пищевой продукции, на растительную и животную пищу, которая приготовлена из домашних растений и из домашних животных. Это так называемый неолитический вариант питания. Он, конечно же, менее белковый, в нем меньший компонент животной пищи, чем в, казалось бы, такой совсем типичной для человека структуре питания охотника-собирателя. И вот в неолите происходит этот первый переход, когда появляется прежде всего, конечно, зерно. Зерно и масло растительного происхождения – это первое, что существенно входит в рацион. Это очень заметно. Это не единственный такой переход, потому что потом появляется скотоводство и подвижное скотоводство. И появляется возможность есть в большом количестве молочные продукты. Здесь большая проблема возникает, потому что, как всякое млекопитающее человек, когда он ребенок, он свободно потребляет молочные продукты. Когда взрослеет, то способность переваривать цельное молоко утрачивается, физиологически утрачивается. И только у малого процента людей встречается. И вот этот вот интересный процесс перехода, как отбора, по сути дела, это как бы мы сталкиваемся здесь с отбором по признаку способности переваривать цельное молоко. А потом где-то происходит примерно 3000 лет тому назад начинают появляться действительно группы, которые свободно, хорошо переваривают цельное молоко, но они широко так и не распространились по всему миру. Все остальное – это некие микроизменения, которые связаны с периодом, грубо говоря, научно-технической революции. В традиционном укладе люди имели свою традицию питания. Они делали какие-то заготовки. Для них было очень типично явное сезонное изменение. То есть зимой мы едим одну еду, весной мы, наверное, голодаем, а летом мы едим другую еду. И вот это изменение, привычка к недостаточному питанию, сезонная смена питания, к этому человеческий организм очень хорошо приспособлен. К постоянному, неизменному, изобильному совершенно не приспособлен. Вообще, нужно сказать, что вот эти все вопросы, связанные с питанием, мне кажется, так актуальны сегодня, потому что появились самые разные новые методы, благодаря которым мы можем сопоставлять прошлое и современное. Ведь все развивается, все какие-то точки процесса. Поэтому, когда мы просто смотрим на что-то, мы не понимаем, что это такое. Мы можем оценить какой-то процесс только в развитии. И понимание того, какие бактерии помогали и мешали человеку в его пищеварении, в приготовлении пищи, в коррекции его здоровья. Это все очень связано одно с другим. Вот вся эта тема, она, конечно, очень интересно исследуется при помощи изучения следов древних биомов. Ну, это называется биомами, но как бы следы вот этой микрофлоры, которые остаются на останках древних людей. Когда мы обращаемся к прошлому, мы обращаемся к физическим останкам людей, которые могут быть получены при изучении археологических памятников. Там мы находим остатки тех растений, которые окружали, в частности, пищевых растений, остатки каких-то кухонь, кости животных, которые употреблялись в пищу. Вот все это вместе создает мощную базу для того, чтобы изучать, что ел человек в прошлом. Кроме наблюдения и идентификации вот этих остатков пищи человека прошлого, появляются новые методы молекулярной биологии, биохимии, палеогенетики, которые позволяют прежде всего идентифицировать сами материалы, например, какая-то древняя посудинка, и что в ней осталось, да, там какой-то нагар или какая-то пленочка, да, то есть вот методами, скажем, хроматографии, спектрального анализа можно понять, что за молекулы там сохранились, и, соответственно, понять, что это была за еда. И потом есть еще целый ряд методов, которые изучают останки самого человека, потому что одно дело, так сказать, приготовление, другое дело вот именно как каждый человек выбирает, что он ел, что не ел, и все такое. И здесь тоже большое разнообразие методов. Ну, начнем, например, с палеогенетики, которая выявляет те самые мутации, которые позволяют судить о том, что человек мог есть там спокойно зерновую пищу. Да? Методы палеогеномного анализа, методы изотопного анализа, которые позволяют изучая маленький кусочек костной ткани, понять, вот в обыденном рационе человека преобладала, там, скажем, какая-то морская пища растительного или животного происхождения, или наземное, это что было, мясо и молоко, или это были, скажем, какая-то речная рыба, или это была зерновая пища, какое зерно, это была пшеница, или это было просо. То есть вот довольно большие возможности изотопных инструментов исследования для того, чтобы понимать индивидуальные рационные питания человека в древности. Ну и опять же изучение вот этих самых микроорганизмов, которые остаются на зубах, могут рассказать о питании человека тоже. В настоящее время действительно появляется много новых технологий, которые, ну, как бы в лабораторных условиях, в условиях, так сказать, высокотехнологичного производства выращивают пищу. Мясо, которое, ну, условно мы называем мясом, да, которое по своим белковым параметрам является мясом, но человеческий организм не есть некий технологический прибор. Опять же, в традиционном питании, когда мы употребляем какое-то традиционное блюдо, самое простое, там, не знаю, какой-нибудь там варенец или еще что-нибудь, или кашу какую-нибудь просяную, да, мы никогда точно не знаем, что кроме базового молекулярного состава еще мы потребляем. В той пище, которая выращивается технологически, все очень четко определено. Там есть вот это, а ничего другого нет. Насколько это будет соответствовать запросам организма, у меня вот большой здесь есть как бы скепсис. Да, в качестве добавки, наверное, это хорошо. Но мне кажется, не надо уходить от природы. Да? Она настолько нами не познана, что мы далеко не всегда понимаем, что мы едим. Человек, обращаясь к технологиям, считает, что он знает, что вот это хорошо и полезно, и достаточно. Но это может оказаться совершенно не так. Поэтому вот мой скепсис относительно вот этой вот самой технологичной еды состоит именно в этом. Не в том, что она сама по себе чем-то плоха, а в том, что она недостаточна по своему разнообразию. Будет ли она подходить для тех микроорганизмов, которые являются неотъемлемой частью нашей внутренней среды. Если думать о том, что будет резкое сокращение возможности есть мясо, то это очень сложно воспроизводить. Я, честно говоря, не вижу причин для того, чтобы то производство, которое так налажено, вдруг оказалось каким-то неисполнимым, невыполнимым. Мне кажется, что напротив, ну, согласитесь, что сейчас вырастить кусочек какого-то технологического мяса гораздо сложнее, дороже и вообще энергетически затратнее, чем выкормить в каком-нибудь агропромышленном комплексе поросеночка или цыпленочка. Поэтому пока что здесь даже и сравнивать нечего. Все равно это технологическое мясо будет гораздо более затратным, чем то, что мы сейчас можем себе позволить по развитым сельскохозяйственным методикам. Вопрос о том, насколько приживутся из новых технологий всякие порошковые компоненты, которые разбалтываются с водичкой, готовятся или там с чем-то еще и готовятся в виде коктейлей. У меня здесь вот какое-то такое смешанное к этому отношение. С одной стороны, я в этом вижу удивительно архаичную традицию, потому что одно из наиболее традиционных с неолита и даже раньше способов питания – это сохранение какого-то сухого порошка, либо это мука наша, да, либо это рыбная мука, которую северные охотники, рыболовы, собиратели готовят и заготовляют, либо это, скажем, мука из желудей, которая тоже была очень… Да из чего угодно, да, что-то можно высушить и превратить в порошок. И потом это прекрасно можно заварить горячей водой, и это очень, как сказать, эффективная еда, потому что она мгновенно поглощается, и не нужно таких усилий организму, как, например, для переваривания там, не знаю, того же самого куска мяса. Да? Вот здесь вы мгновенно насытились. Вот первая ассоциация. Поэтому как бы порошковая еда – это не ноу-хау, а это глубочайшая традиция. С другой стороны, из чего порошок? И, конечно, если это, опять же, молекулярно выверенные какие-то продукты, которые, по сути дела, работают как, ну, как бы пуля и мишень, да, то есть они адресованы к каким-то определенным органам, они скорее как такие немножко на лекарства больше похожи, да. Достичь, опять же, вот этого баланса идеального и считать, что мы точно знаем, что нашему организму нужно, я думаю, что это будет сложно. Я думаю, что, опять же, в виде каких-то добавок, как они сейчас есть, для тех, кто хочет, там, не знаю, нарастить мускулатуру, например, да, или еще чего-нибудь, это будет. Но как основа рациона вряд ли. Развитие вот культуры питания сейчас было бы очень позитивным через возврат к культуре застолья, которые уходят сейчас, ну, по понятным причинам. Это бы помогло сохранить те достижения человечества, которые, очевидно, есть в культуре создания кушаний и совместного поглощения. В очень многих традициях это вообще является сакральным актом. И люди, которые съели вместе из одного блюда, из одного какого-то такого пространства еду, становятся родственниками. Это отдельная совершенно история, очень интересная, и все время находят подтверждение в археологических открытиях с разных концов света. Сохранение объединяющей функции еды, мне кажется, что это прекрасный путь для того, чтобы и ограничить себя, и сделать эту еду именно трапезой, а не физиологическим поглощением, что свойственно человеку, а не там всем остальным. Может быть, это некая утопия, да? Но мне кажется, что если стремиться к этому, то очень многие проблемы будут решаться сами собой. Потому что человек – удивительное создание, оно расцветает в сообществе, в совместные завтраки, совместный обед, совместный ужин, приготовленный. Это один из путей к здоровому питанию, к здоровому образу жизни.